Глава 9. Город шепотов. Любые советы, любые наказы, любые предостережения слабеют со временем. Исключений я не знаю. Шестеро прокляли Аркус и земли, что на сотни лиг раскинулись вокруг него. Они запретили ходить туда, ибо это пробуждает тьму. Но шли века, и... Люди всегда одинаковы. Они тянутся к запретному, стоит лишь страху ослабить оковы. Кто-то идет ради новых территорий, кто-то за богатствами, а кто-то из простого любопытства, показной храбрости или глупости. Первый известный мне случай, когда земли юга Единого Королевства, сейчас называемые герцогством Третини, решили вновь освоить, относится к прошлой эпохе. Король, имя которого давно забыто, направил отряд в 10 000 человек, чтобы изучить, исследовать и принять под корону все, что будет найдено. Он не слушал даже возражений волшебников, и люди его сгинули. А потом и он сам. А потом и Единое Королевство. В нашу эпоху также предпринимали попытки изучить пустоши. Герцоги Третини, искатели сокровищ, авантюристы, дураки и ученые из Каренского университета. Те, кто ходил вдоль границы, вернулись, не найдя ничего интересного. Те, кто забирался далеко, не возвращались никогда. Несколько раз в темные годы из этой земли являлась тьма, обликов которой я здесь не перечислю. Она напоминала нам, что слова шестерых все еще верны. Лучше не беспокоить мертвые земли, забыть туда дорогу. Тогда, возможно, они не будут беспокоить нас. Из исследований земель, называемых герцогствами. Книга 5. Герцогство Третини. Лавиани развязала веревку на поясе и стянула через голову опостылевшее, но вполне хорошо послужившее одеяло. Рубашка липла к спине, было жарко, как в Тигле, и из ярко-охряной, кое-где ядовито-желтой голой земли, из-под камней, из трещин, разломов, невидимых щелей и из-под каждой кочки тоже, то и дело совершенно неожиданно вырывались клубы пара. Белого, сизого, даже оранжевого. Разумеется, горячего, а иногда обжигающего, настолько кипящего, бьющего под давлением так сильно, что попади под его струю, и вареное мясо тут же слезет с костей. Пар клубился, поднимался, бурлил вокруг них, словно облака, но едкие, пахнущие то тухлыми яйцами, то серой, то чем-то совсем незнакомым. Они шли, буквально увязая в пару, как муха вязнет в липкой паутине, радуясь, когда налетавший ветер резал его на слои, пытаясь пробить.
«Вот и твой вулкан, рыба полосатая!» — буркнула Лавиани.
Шерон, старавшаяся дышать неглубоко, вопросительно посмотрела на нее.
«Черные кристаллы на побережье! Ты говорила, что взорвалась гора! Вот где-то здесь она и взорвалась! Чуешь ее дух? Так воняют бродячие вулканы Саланки! Уж я-то их запах хорошо помню!»
«Отсюда до моря довольно далеко», — засомневался Тео.
«Ну так и гора, не куча коровьего навоза. Уж если метнет взрывом, так на лиги».
«Что здесь случилось?»
Бланке приходилось идти еще более осторожно, чем прежде. Она слышала, как кипит вода в лужицах, иногда чувствовала горячее смрадное дыхание на своем лице и тепло земли через подошву ботинок.
«Катаклизм», — услышала женщина голос акробата. А может, гнев шестерых, упавший на Аркус, поддержавший Вейрона. Магия исказила землю. «И заставляет ее вонять, словно отрыжка пьянчуги!»
Лавиани сунула руку под рубашку, почесала соднящую спину.
«Что?»
«Мертвые недалеко от нас».
Шерон смотрел куда-то вправо, за кратер с бурлящими лужицами, расположившиеся на земле точно оспины на лице.
«Мне поискать его? Или он сам придет, чтобы я не утруждалась?»
Сойка на всякий случай положила ладонь на рукоять фальчуона. Указывающая чуть прищурила глаза, и Лавиани махнула рукой.
«Шутка не удалась. Ладно, идем поглядим».
Человек лежал на боку, поджав под себя ноги. Лавиане, перевернув его, узнала контрабандиста, с которым торговалась на берегу. «Его убили?» — спросил Тео, не спеша приближаться к телу.
«Нет, рыба полосатая. Пар ударил вон оттуда и обварил его. Сварил заживо. Дурная смерть».
«Любая смерть дурна», —
негромко произнесла Шерон.
«Кто я такая, чтобы спорить с той, кто может ее подчинять своим желаниям?» —
пробормотала Лавиане, присаживаясь на корточке перед телом и запустив руку мертвецу под рубаху.
«Что ты делаешь?» —
нахмурился акробат, наблюдая, как женщина неспешно и обстоятельно проверяет каждый из карманов.
40 марок, попрыгун! 40 дерих шаутой увесистых монет, которые я заплатил этим прощелыгам за проезд! Как по мне, так они не выполнили условия сделки, и я имею полное право вернуть деньги назад. Хотелось бы, конечно, с процентами, словно ренийский ростовщик, но придется довольствоваться тем, что есть. И не надо этих твоих неодобрительных взглядов. Ты не один из шестерых».
«Да я ничего не говорю».
«Вот и не говори».
Она поднялась на ноги и, немного подумав, вытерла ладони о скатанное в валик одеяло, прикрепленное к ремню.
«Проклятье! У него нет моего золота». «Ну ничего. Где один покойничек, там рядом и второй. А коли мы нашли второго, так и за третьим дело не заржавеет. Следы свежие, они опережают нас часа на два, не больше».
Они покинули дымящуюся местность с бурлящими грязевыми лужами, спускаясь все ниже и ниже, словно бы по слабо наклоненному столу. Земля все равно оставалась теплой и продолжала дышать жаром. Мягко и тяжело, словно задремавший больной, пытавшийся справиться с лихорадкой.
«Странная местность», — сказала Шерон.
«Это последствия», — глухо произнес Тео.
«Последствия выбора Вейрона и гнева шестерых».
Все было перемолото, разбито, перемешано, вмято, оплавлено, разорвано, перетянуто и раскидано. Словно кто-то огромный, куда больше гиганта, которого они встретили, лупил огненным молотом без всякого разума, и следы этих ударов лежали перед путниками. Вся местность оказалась усеяна воронками, в самую маленькую из которых мог легко поместиться двухэтажный дом. Даже спустя века земля оставалась оплавлена и кое-где блестела матовым темным стеклом, на котором не задерживались ни пыль, ни песок, и не росли никакие растения. Один из ударов угодил в высокую скалу, под углом срезал ее вершину, как нож срезает кусок ветчины, и эта часть съехала вниз, рухнула в долину, перегородив ее, споря размерами с замком. Им пришлось больше часа идти до нее, а затем искать путь, чтобы миновать преграду. Там, где нож коснулся камня, поверхность стала идеально ровной и зеркальной. Тео провел по ней рукой и сказал:
«Более скользкая, чем лед. По ней можно было бы катиться, не лежа она на боку».
За скалой начиналось и вовсе невообразимое. Долина вздыбилась и лопнула, как гнойник, зияя колоссальным кратером, разбросавшим по округе черные граненые кристаллы. Но не такие, как на побережье, а большие. Очень большие. Тут все обладало размерами, словно бы желающими поспорить с самим понятием «огромный».
«Это как? Это вообще как рыба полосатая?» — мрачно спросила Сойка, глядя в сторону кратера.
Из него потоком поднималась ярко-изумрудная вода и терялась в небе, исчезая без следа. Водопад наоборот. Тео, потянув носом воздух, сказал осипшим голосом:
«Магия Асторы».
«Да ну!»
— Лавиане не испытывала никакого почтения.
«А эти камни?» «Да, вон те, величиной с вала, что притворяются воробушками и порхают туда-сюда, все время меняя направление. Тоже Асторы постарались?»
«Не знаю, это остатки магии очень древней, она едва ощущается».
«Едва ощущается. Зато отлично просматривается. Слушайте, следы ведут туда, прямо через это безумие, и я в растерянности. Кажется, у меня получилось нанять придурков, полностью лишившихся разума. И что их туда гонит? Вот через это все. Да еще с такой скоростью. Они уже много часов не отдыхают, потому мы никак не можем их догнать. Я бы на месте ублюдков развернулась и задала стрекача. Как можно дальше от такого?»
«Или кто гонит?» —
произнесла Бланка, доселе молчавшая и дышавшая тяжело.
«У тебя есть предположение?»
повернулась к ней Шерн.
«Статуэтка. Я чувствую ее все это время, и сейчас она не такая, как раньше. Словно ей надо туда».
«Куда?»
«Туда».
Женщина мотнула головой вперед.
«Люди идут, куда она хочет, а думают, что хотят они. Но принимает решение за них кто-то другой. Поэтому моряки не сворачивают, спешат напрямик».
«С нами такого эффекта не было?»
Госпожа Арбет растянула губы в холодной улыбке.
«А мы так похожи на обычных людей? Вы точно необычные, а я... не знаю, что я такое. Или же здесь, рядом с Аркусом, другие правила? Могу поручиться, что она заставляет их идти вперед, спешить, тащит на невидимом поводке, словно псарь нерадивую собаку».
«Собаку?» — Лавиане сморщила нос. «Скорее уж тупую овцу на заклане. Но только хотела бы я знать, кто мясник. И еще, в очередной раз предлагаю забыть об Ариле и отправиться обратно. Уверена, наш новый высокий друг без проблем пропустит через свои земли. Забудем это путешествие как странный глупый сон». «Что? Нет? Ну и дураки. Возможно, она тащит и вас, всех троих. А вы просто не замечаете этого. Подумайте о таком варианте».
Множество тонких, с нитку, ручьев, теплых и пахнущих горячим металлом, сливались в более крупные, а затем незаметно для глаз превратились в реку с рыжеватой водой. Она лентой петляла через очередную долину, край которой скрывала слабая сизая дымка. Там, за ней, угадывалось нечто, имеющее форму, но расстояние оказалось слишком большим, чтобы Тео мог разобрать в этих призраках хоть какие-то знакомые детали. Река стала настолько широкой, что частенько приходилось держаться скалистых отвесных отрогов, цепляя их плечами, перелезать через лежащие на заросшей тропе камни и идти очень медленно, что порядком раздражало Лавиане. Она не позволяла им остановиться, велела есть холодное мясо на ходу, желая как можно скорее покинуть это место.
«Нечего нам делать на развалинах Аркуса». «Сомневаюсь, что мы идем через места, где был древний город», — возразил ей Тео. «Да ну! А чего тогда тут все так перепахано? Точнее, перерыто, словно позабавились безумные кроты с огненным дыханием. Город перемололо, камня на камне не осталось. Сами же мне говорили».
«Мы не успеем».
Шерон не стала спорить, был здесь город или нет.
«Идем целый день. Лучше остановиться до наступления темноты».
Лавиане скрипнула зубами, упрямо не желая признавать правоту слов указывающей.
«Ты могла облегчить нам жизнь. Прямо там, на берегу», — наконец произнесла она.
«Да?»
— небрежно спросила указывающая.
«Отчего ты не послала за ними с десяток своих слуг? Все было бы гораздо проще».
«Возможно, просто не пришло в голову».
«Только не тебе. Вот я об этом как-то не подумала, хотя столь рациональное решение лежало прямо перед нами. Перед тобой. Так в чем же дело?»
Бланка, слушая их разговор, лишь поджала губы, явно не одобряя Сойку, но та была не из тех, кто отступал.
«Не хотела использовать мертвых»,
— не стала отрицать Шерон.
«Шаут меня дери, ты некромант! У тебя в крови использовать мертвых! Чем эти покойники из-под воды, что доволокли нас до берега, отличаются от того же Ерела?»
«Ерел это заслужил, а они нет».
«Рыба полосатая, девочка, этим покойникам сотни лет. Ты беспокоишься о мертвых, которых давно никто не помнит».
«Я помню. Я не стану использовать их по любому своему капризу».
«Капризу?» — возмутилась Сойка. «Этот, как ты называешь его, каприз, стоил нам нескольких дней погони, потери силы, совершенно неизвестно, к чему он нас приведет, если думать рационально».
«Нет»,
— отрезала Шерн холодным тоном,
— «это опасно. В первую очередь для меня. Мильвио предупреждал о таком. Нельзя использовать силы смерти бездумно, иначе изменишься слишком сильно. Ты не представляешь, как они ненавидят меня, как желают, чтобы я перестала их мучить, подарила покой. Это постоянное напряжение, ожидание, что не справишься, что они бросятся на тебя или на тех, кто рядом с тобой, стоит лишь допустить малейшую ошибку. Я не желаю такого. И не поступлю так без очень большой необходимости».
Лавиане уже открыла рот, чтобы привести следующие аргументы, но заметила, как Тео качает головой и махнула рукой.
«Ладно, чего уж теперь жалеть? Вот, здесь остановимся».
Ночь они провели во влажном, покрытом галькой коротком распадке между скалами и рекой. Сойка растолкала их еще до рассвета, пребывая в дурном настроении. Шли осторожно, пока небо бледнело, затем розовело, а после колебалось, не зная, что выбрать, голубой или серый. С севера наползали низкие облака, грозящие привести за собой стада туч, куда более многочисленные, чем овцы безымянного гиганта, оставшегося далеко позади. День обещал быть не менее трудным, чем прежние. Все так же вдоль берега широкой реки, вольготно растекшейся по безымянной долине, появившейся после войны прошлого. Несколько часов они молчали, ничего не говоря друг другу, слушали лишь шум немного ускорившейся воды в русле, свое дыхание, да стук камешков, то и дело выкатывающихся из-под подошв. Тео, ведший Бланку, негромко сказал себе под нос. «Хм». Лавиане оглянулась через плечо, хмурясь, но не подумала спрашивать, к чему это «хм» относится. Много чести. «Хм». Вновь раздалось за спиной, а затем шаги смолкли, когда он остановился, и вместе с ним остановилась Бланка, радуясь этой недолгой паузе. И опять она проигнорировала его, слыша через некоторое время, как двое продолжили путь. А затем резко замерла, крутанулась и сказала со злостью, хотя удивление в ее голосе было ничуть не меньше. «А ну, перестань со мной играть, мальчик! Оставь эти цирковые фокусы! Что ты сделал?» Шерон переводила недоумевающий взгляд с одного на другого, не понимая, что происходит. Тео негромко и чуть смущенно кашлянул в кулак. «Там, в Шойри-Тиране, я видел много снов. Обычных. А еще тех, что показывали прошлое. И тех, что учили или пытались это сделать. Эйф умер слишком рано, чтобы я понял все. Но иногда сны возвращаются фрагментами картинок. И внезапно я начинаю понимать, вот как сегодня». «Что ты сделал?» Он очень осторожно улыбнулся уголком рта. «Скажи мне сама». Лавиане смерила его холодным взглядом, повела плечами, словно внезапно ее покрыли мурашки, и произнесла тоном совершенно недружелюбным. «Я перестала тебя чувствовать. Внезапно. Резко. Не так, когда ты уходишь от меня далеко. А разом. И это довольно болезненное ощущение, словно дали в зубы, попрыгун. Тебя нет. Асторы нет. Нет больше ненависти и раздражения из-за твоего присутствия. Ни малейшего». «Значит, получилось. Ты больше не чувствуешь мою метку». «Мы уже когда-то говорили об этом», — фыркнула та. «Я чувствовала не метку, а твою кровь Асторы». «Нет, ты ошибаешься», — мягко ответил он. «Тувины находили и убивали Асторы столетиями. И многим из нас пришлось забыть себя, стать людьми, скрыться, отказавшись от магии. Магия — это метка той стороны. Без нее нас гораздо тяжелее найти таким, как ты». Поэтому не нашли Арилу, и она жила среди волшебников. Была рядом с Неко, а та, прежде чем погибнуть у мокрого камня, являлась одним из сильнейших тувинов своего поколения. Неко ничего не почувствовала. «Ага», — скучным тоном протянула Лавиане, которую тяжело было сбить с намеченного. «Или она не сочла нужным прикончить Арилу, как я не сочла нужным избавить свет от Тео-пружины. Кроме меня, должны же быть в мире добрые люди». И все же это так. Арила пробудилась, когда коснулась перчатки Вейрена, как это случилось со мной. Проснулась старая кровь, пелена, защищавшая нас от рыцарей света, пала. И теперь ты ее восстановил. Ну, очень умно, чего ж тут, рыба плосатая. Вдруг сейчас на тропинке мы встретим еще одного тувина. Мне надо было проверить, — он пожал широкими плечами. Если не сделать что-то сразу, то сны забываются. Ну, теперь ты будешь куда меньше раздражаться. «Не жди от меня такого», — посулила та. Шерон подошла к акробату и закатала рукав его рубашки, увидев красный смазанный развод на полупрозрачной коже предплечья. «Малая потеря», — он осторожно высвободил руку из холодных пальцев девушки. «Всего несколько капель не отправит меня в сон. И это того стоило».
«Как скажешь».
Шерон сунула руку за пазуху жилета из овечьей шерсти, извлекла тонкую булавку, сделанную из рыбьей косточки, и, стараясь не уколоть друга, воткнул ее в воротник рубашки акробата.
«Не потеряй. Раз Лавиане больше не чувствует тебя, хоть я буду знать, где ты находишься».
«Опять книга старой ведьмы», — Сойка скривилась. «Для меня тоже такая есть».
Шерон молча сунула руку под жилет, но остановилась, увидев жест убийцы ночного клана.
«Даже не думай. Вот в чем я не нуждаюсь, так это в твоей опеке, девочка. Не желаю цеплять на себя поводки».
«Это удобно?»
«Не для меня».
«Но...»
«Еще раз нет. Если ты можешь найти косточку, то и другие смогут. И не надо спрашивать, кто. Шаот его знает. Великий волшебник, Асторы, Тувин. Кто там еще? Один из шестерых. Не желаю, и все тут».
«Ладно. Бланка?»
Рыжая склонила голову.
«Я больше не хочу теряться. Будь любезна».
Лавиане, хмурясь, смотрела, как госпожа Эрбет получила на свою одежду рыбью косточку.
«Человеческая-то, небось, была бы лучше, а? Ладно, давайте перебирать ногами. Я плохой следопыт, а на гальке так и вовсе ничего не вижу. Сегодня я планирую покончить со всей этой утомительной беготней».
То, что впереди обрыв, им подсказала река. И шум. Первая внезапно ускорилась, был заметен наклон долины, не слишком-то уж и резкий, а второй нарастал. Скалы вздымались перед ними едва ли не вертикально. Свободное пространство нашлось лишь там, где падала вода, и Лавиане, изучив тропу, повела их в тенистое холодное ущелье, уходящее вправо. Не ущелье. Каньон, выточенный в породе, протекающем на дне ручьем, сейчас полноводным из-за прошедших дождей. Сойка коснулась пальцем грязи, в которой отпечатались следы ботинок.
«Свежие!»
Спутники прошли не больше 200 ярдов, когда впереди возник свет, и они очутились на пологом склоне. Водопад теперь был слева и не рокотал, а лишь приглушенно ворчал, сбрасывая желто-оранжевые, пахнущие горячим металлом воды, вниз. Перепад высоты в том месте оказался не самым большим, ярдов 10, и вода низвергалась в огромное ржавое озеро, растекающееся внизу и уходящее за горизонт, куда-то на запад, к мглистым горным кряжам. Но никто из друзей не смотрел ни на водопад, ни на озеро. Их внимание привлекло кое-что другое, и они хранили потрясенное тяжелое молчание, не спуская глаз с открывшегося перед ними зрелища. Бланка, из-за затягивающейся тишины, давящей на нее, тревожной, нервно переступила с ноги на ногу и спросила шепотом, словно опасаясь разрушить нечто хрупкое и очень важное.
«Что случилось?»
«Город», — односложно произнесла Лавиане. «Аркус». Тео не находил слов. «Какой же он? Никогда не видел ничего подобного».
Однажды цирк пружины, путешествуя из Вилата в Шарут, стал у великого ледника, бронированным голубым полозом, слезшего с гор в плодородные долины юга, разрезая землю тяжелым телом. Он отвесной стеной возвышался над миром, проигрывая лишь вершинам, что рождали его, и обрывался тупой головой в воду, что тоже когда-то было его телом. И тогда акробат увидел, как синяя глыба оторвалась от ледника, подняв волну. Сперва не очень-то и большую, но с каждым мгновением, что она ползла, набирая ход, росла, поднимаясь, все выше, выше, пока возле самого берега, сверкнув ослепительно-белым гребнем, не вскинулась на чудовищную высоту, обрушившись на все, до чего могла дотянуться. Аркус был этой самой волной, но во 100 крат более высокой и в 1000 крат белее. Даже в свете тусклого зимнего солнца на его белизну было больно смотреть, словно и не было между ним и людьми, что пришли к его стенам, разделяющих их тысячелетий.
«Словно это город гигантов», — наконец выдавила Лавиане. «Слишком все большое».
Тео был с ней абсолютно согласен. К примеру, алагорцы славились своими укреплениями. Стены Алой крепости Пьины считались неприступными, поднимаясь отвесно вверх, сложенные из красного камня, на закате бордового, точно запекшуюся кровь. Цитадель ни разу никому не удалось захватить, а за 100 лет пытались многие. Дагевар, Нейкская Марка, бароны Лоскутного Королевства, Накун, Ириаста, Фикшейс и Триттини. Акробат помнил это величайшее строение времен Единого Королевства, построенное тувинами на перекрестке путей, чтобы укрепление защищало побережье от набегов мелгов и даже шаутов. Но Алая крепость эпохи процветания была ничем по сравнению с Белым городом эпохи света, эпохи, когда 6 ходили меж людей, битвы на бледных равнинах Даула не случилось, Вейрон не пал, а Мальт и Моротон все еще были живы. Стены, словно выточенные из слоновой кости, поднимались на высоту 300 ярдов, а башни, что стерегли их, еще выше, давлели над любым, кто осмелился бы пойти на штурм, еще на 100 ярдов.
«Гиганты его строили вместе с людьми», — ответила Шерон, ощущая в животе странный холодок. «А еще использовалось волшебство. Очень много волшебства. Это был великий город, до тех пор, пока он не соблазнился речами Асторы, возжелавшего справедливости, мести и возвращения магии».
Они находились выше стен, на горах которых не было, когда уже стоял Аркус, а потому видели все. Город, квартал за кварталом, улица за улицей, проспект за проспектом начинался и не кончался. Уходил за горизонт, сливаясь, превращаясь в неровное снежное поле. Самый большой из городов, что когда-либо видел Тео. Больше Пубира, Рионы, Ринии и даже Талориса. Бесконечный и совершенно пустой, всеми забытый, мертвый. Дома возвышались, словно муравейники над лесными полянами. Самый низкий в 4 этажа, остальные выше. Гораздо выше, чем сейчас строят. Над домами нависали башни, столпы слоновой кости, уходящие к облакам, касающиеся их шпилями. До самой большой отсюда было несколько лиг, но все равно ее чудовищные размеры заставляли трепетать от восхищения и ужаса.
«Как?»
— Шерон сглотнула, чувствуя, что горло сжимается помимо воли.
«Как же они такое строили, даже с помощью волшебства?»
«Шестеро еще оставались в нашем мире», — глухо произнес Тео, рассматривая странное переплетение камня между собой. «Выступы, тяжи, острые грани. Они учили и создавали, а уйдя, забрали с собой слишком много знаний. Такое не повторил никто из великих волшебников».
«Повторил»,
— возразила Шерон.
«Мильвио говорил, что повторил. Города Савьята, Давора и Саланки были не менее прекрасны. Пирамиды первых королей в Элби. Да много чего еще, стертое катаклизмом».
3000 лет прошло, а башни и стены Аркуса стоят. Даже не покосились, не накренились, не рухнули.
«Жаль, я не могу видеть», — вздохнула Бланка, и в ее голосе прозвучала настоящая печаль.
«Меня больше интересует вот это», — Лавиане ткнула пальцем в очень приметную вещь, которая, конечно же, не укрылась от внимания ее товарищей. «Как вам такое?»
Это больше всего походило на то, как если бы ребенок на белом листе начертил линию черным грифелем. Огромный ребенок на огромном листе, огромным грифелем. И бумагой здесь стал сам Аркус. Широкая, в четверть лиги, полоса начиналась на соседней вершине, спускалась в долину и рассекала город с юго-востока на северо-запад. Там, где она пролегала, не было никаких зданий, лишь черная обугленная поверхность, жёлоб, словно бы оставшийся от брюха проползшего здесь объевшегося человечины дракона.
«Маги?»
— негромко произнесла Шерон.
«Магия!»
— противным голосом передразнила Лавиане.
«Да уж я понимаю, что непростой пожар. Вот он какой, гнев шестерых!»
Указывающая внимательно посмотрела на нее.
«Ты кажешься разочарованной?»
«О, конечно. Грандиозно выглядит, не спорю. В наши времена подобное устрашило бы любой город, любую армию, рыба полосатая. Да герцоги, зная о таком, должны были бы трястись у себя в спальнях, да мазать мимо ночных горшков. Но в то время... Ты глянь, разрушение есть, хотя по сравнению с размерами города — капля в море. Такое впечатление, что шестеро просто хотели напугать жителей».
«Четверть лиги в ширину? А в длину? В длину, может, и все 10? Это тысячи погибших!»
«И десятки тысяч уцелевших!»
Сойка не дала себя сбить с толку.
«Довольно слабо для гнева на врагов, поддержавших Вейрена. Скорее, предупреждение!»
Тео посмотрел на путь, который им предстоял, мысленно прокладывая дорогу среди камней покатого склона, и произнес несколько отвлеченно:
«От тех времен остались одни сказки. Но в них говорится, что жители оставили Аркус еще до того, как случилась битва на бледных равнинах Даулы. Оставили все, кто мог и желал. Ушли далеко на север, там, где потом возник Летос.
Остальные встали под знамена темного наездника вместе со Сторо, гигантами и другими.
«Какими другими?»
— не поняла Лавиани. Но Тео покачал головой, не представляя существ из той эпохи. Мир забыл слишком многое, чтобы быть уверенным хоть в чем-то, особенно если речь идет о столь стародавних временах. «Ты сможешь найти их?» Сойка поняла, что он спрашивает о беглецах.
«Я не следопыт», — в который раз повторила женщина. «Пока они старательно оставляли отпечатки своих башмаков. Но что будет в городе, я не знаю».
Лавиани повела рукой, словно желая охватить все пространство.
«Здесь можно прятаться даже от шаутов. Залезть на вершину какой-нибудь башни, и тебя в жизни никто не найдет. Но мне-то зачем стараться? Вроде и ты, и наша леди прекрасно ощущаете статуэтку. Вы ищите».
«Они там», —
сказала Бланка, продолжая видеть, как во мраке то и дело вспыхивает серая искорка.
«Я чувствую ее там».
Ее палец указал куда-то на северо-восток, за ряды зданий, циклопические нагромождения камня и пронзающих небо алебастровых стрел.
«Как же я обожаю нашу веселую странную компанию, рыба полосатая!» — проворчала Лавиани и первая начала спускаться вниз.
Город, насчитывающий 3000 лет, ждал тех, кто войдет в него. Первых людей в новой эпохе. «Ну или вторых», — поправил себя Тео, — «моряки уже пришли». Стены возвышались над ними, закрыв собой солнце. И акробат с трудом представлял, как он с друзьями выглядит, если бы кто-то смотрел на них сверху. Очень-очень маленькими. В арке ворот, толстенные густо-зеленые створки которых до сих пор держались на массивных петлях, властвовала исключительно темень. Сама же арка тоже поражала воображение своими размерами, и акробат внезапно понял, для чего проем такого размера. Чтобы в город спокойно входили гиганты. Толщина стен внушала трепет. Им пришлось пройти почти 150 шагов по темному коридору, нет, туннелю, влажно пахнущему плесенью и старым заброшенным погребом. Сердце Шерон глухо билось от встречи с неизвестным. Так она не волновалась даже в Талорисе, когда шла за Найли. А потом указывающая сделала шаг и вышла на свет, оказавшись в самом древнем городе материка. Городе, который помнил шестерых и Вейрона. Он отличался от всех старых построек, что видела Шерон прежде. Аркус не был похож на Талорис. Ничем не напоминал развалины башни Лавьенды недалеко от Немада или выступающие из моря мертвецов храмы шестерых. Не было в нем ничего общего с цитаделью Тропы Любви, не говоря уже о Шойрите и Ране, месте вечной дремотной осени, чье сердце вырастили эйвы в эпоху многими давно забытую. Аркус оказался совершенно иным. Обновленным, чистым, как после теплой летней грозы, вымывшей улицы едва ли не до зеркального блеска. Все здесь выглядело новым, целым, будто люди оставили город лишь несколько секунд назад. Мостовые не были разбиты, сквозь камни не проросла трава. Улицы не напоминали рощи, словно лес пожирал их, как болезнь точит старого человека. Ровный путь, никакого мусора или земли, которая должна была давно нарасти на старой каменной кости, подняться, скрыть под собой первые этажи, как это часто происходило с городами, заброшенными после катаклизма. Шерон казалось, что вот-вот в окнах, со стеклами, появится какой-то человек и окликнет их. Или там, дальше, в переулке, раздастся детский смех, донесутся крики торговцев, запахнет выпечкой и зажженными очагами. Она поежилась от этого странного ощущения. «Мертвые есть!» — Лавиани хмурилась, волком глядя на ближайшие дома. Ей тоже не нравилось то, что она видела.
«Нет», — ответила Шерон, прислушавшись к себе, — «ни мертвых, ни ощущения смерти».
«Ощущения?»
«Кладбище, кости под камнями, места, на которых погибли люди, говорят о старой смерти. Но сейчас ничего подобного. Наверное, слишком много времени прошло».
«Или слишком мало. Все какое-то новенькое».
Облицованные мрамором стены стояли целыми, никаких трещин, выбоин и сколов. Минерал, к удивлению указывающий, не чисто белый. В нем нашлось изрядное количество тонких, не толще волоса, бледно-фиолетовых прожилок.
«Знаю, откуда камень», —
Сойка провела рукой по ближайшей колонне, сверху заканчивающейся кроной со множеством широких листьев, вырезанных очень искусно.
«Шахты гиблого пояса в Савьяте. Точнее, мраморные карьеры рядом с ними. Там до сих пор находят немного подобного. Паук в Пубире, да и часть хлебного рынка украшена именно им. Довольно дорогой. А здесь его лиги и лиги. Когда стану старенькой, куплю мула, телегу и буду постепенно вывозить каменные блоки, да продавать богатеям для их домов».
«Не станешь», —
произнесла Бланка. Лавиани хмыкнула.
«Слишком я предсказуемый, а? Не стану. Так что здесь не так? Что не так с этой заброшенной дырой?»
«Она пахнет иначе», — снова сказала Бланка. «Свежий запах, словно после грозы. И сейчас скорее лето, а не зима. Только не южное лето, а обычное для моего герцогства».
«И свет», — подумав, произнес акробат. «Солнце светит под другим углом. Когда мы проходили воротами, было утро, а потом сразу как будто полдень. С тех пор прошло больше часа, но все еще полдень. Как такое может быть?» Лавиани с отвращением посмотрела на солнечный диск в ярко-лазоревом безоблачном небе.
«Шутки шестерых. Или Асторы. Не нравится мне это. А еще больше не нравится, что я не вижу никаких следов. Что там у нас с направлением?»
Бланка застыла почти на долгую минуту, и Сойка, подозревая, что та медлит только чтобы позлить ее, с досадой скрипнула зубами.
«Туда»,
— женщина указала рукой все так же на северо-восток.
«Далеко?»
«Не представляю».
«Несколько лиг», — негромко сказал Тео.
Лавиани покривила губы и призналась.
«Всегда любила города. Они мои охотничьи угодья с тех пор, как я попала в Пубир. Но этот... Хочется уйти с чистой картинки куда-нибудь, где побольше навоза. И да, я заблудилась».
Это было немудрено среди высоких зданий, странно поворачивающих улиц, внезапно меняющихся и выныривающих на площади таких размеров, что по ним галопом, с лихой удалью мог скакать целый полк, и всадники ничуть бы не мешали друг другу.
«Туда»,
— снова повторила Бланка и усмехнулась,
— «буду поводырем у зрячих».
Туда, или примерно в нужном направлении, вел широченный проспект с далеко стоящими друг от друга башнями, все стены которых были украшены балконами, больше похожими на грибные шляпки.
«Здесь могли бы ходить гиганты», — сказал Тео. «Некоторые улицы словно для них спроектированы. И здания тоже. Для нас велики, а для их народа как раз подходят. Времена, когда люди были столь наивны, что дружили с кем ни попадя, по счастью, прошли».
Лавиани совершенно не проявляла любопытства к пустующим кварталам, но источала массу презрения. Ее сегодня раздражало все. Пустой город, белые глаза Шерон, все еще держащиеся за дар из-за браслета на руке, и невозможностью ощущать кровь пружины.
Люди веками жили с гигантами в мире. Потом взаимные ссоры и обиды развели их пути. Многие из этого племени поверили Вейрону и поплатились. Начался упадок их истории, пока в войне гнева не погиб Голип, последний из их рода.
Тео оглянулся назад на кряж, из-за которого они пришли.
Ну, во всяком случае, так считалось до последнего времени. «А почему наивны, Лавиани? Чем тебя не устраивает такое соседство?» «Даже не знаю», —
деланно задумалась та, потирая средним пальцем подбородок.
«Тебя не смущает, попрыгун, жить под боком у парня, который, напившись, просто раздавит кого-то вроде нас своим башмаком? А сколько он должен жрать, а? А осада? Ты подумал, каково оказаться в осажденном городе в компании десятка гигантов? А сотни? Воды не хватает, еды тоже, и...»
Она замолчала.
«И что?» —
не выдержал Тео.
«И они захватывают все продуктовые склады и хранилища. А потом, когда разделяют последнее зерно с крысами, то, ну, на их месте я бы поступил именно так. Начинают жрать людей. Нет уж. Предпочитаю находиться подальше от гигантов, а не миловаться с ними, да желать доброго утра. Утро доброе до поры до времени, пока тебя не хотят прихлопнуть точно муху, а ты не можешь ровным счетом ничего сделать против такой силищи, если ты не волшебник».
«И не Астора», — добавил акробат.
«И не некромант»,
— сказала Шерон.
«И не Таувин»,
— улыбнулась Бланка. Лавиани пошевелила губами, словно подбирая самое подходящее для данной ситуации бранное слово, но лишь сокрушенно покачала головой, словно бы говоря: «Что взять с вас, идиотов, рыба полосатая?»